Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 2 ноября. Сегодня программа вот о чем. Кто провоцирует большую войну? Украина отрицает скопление российских танков у границы. Основатель и бывший лидер правого сектора, командующий Украинской добровольческой армией, бывший народный депутат Украины Дмитрий Ярош сообщил, что стал советником главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, прикрепив фото с удостоверением советника. В конце 2015 года Ярош заявил, что вышел из правого сектора из-за разногласий с организацией и основал собственное движение. В России правый сектор признан экстремистской организацией, а сам Ярош стал страшилкой для населения оккупированной части Донбасса и России. Зачем Залужный предложил одиозному в России Ярошу пост советника? Чем бывший лидер правого сектора поможет войне Украины против России? И не станет ли назначение Яроша поводом для России начать теракты в Донецке и Луганске? Луганский привычно обвинил в этом основателя правого сектора. Об этом мы поговорим совсем скоро в нашем эфире с самим Дмитрием Ярошем и политологом Константином Батовским. Дальше в нашей программе будет один из самых ярких и интересных публичных интеллектуалов, выходцев из Донецка, историк, доктор исторических наук Елена Стяжкина. Мы поговорим с ней о том, кто сейчас в Донецке ждет Украину, как относится к этим процессам, которые сейчас происходят в свободной части Украины, и коснемся других вопросов. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Телефон начнет работать совсем скоро. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Издание «Политика» опубликовало новые спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября. Снимки подтверждают недавние сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной. Новые изображения показывают скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками. 30 октября, напомню, издание «Washington Post» опубликовало информацию о возобновлении передвижения российских войск возле украинской границы. Также российская группа независимых блогеров-расследователей из «Conflict Intelligence Team» зафиксировала передвижение российских войск вблизи украинских границ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в свою очередь, отрицает информацию о концентрации российских войск на границе с Украиной. Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода». По данным секретаря СНБУ, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась. Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе. Российские гибридные формирования обстреляли окрестности Павлополя. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. За прошедшие сутки незаконные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Авдеевки, Светлодарска, Водяного, на Приазовье. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах поселков Доломитная, Новая Маревка и Веселая. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Группировка ЛНР уточнила график работы со своей стороны пункта пропуска через линию соприкосновения станицы Луганская в связи с переходом остальной части Украины на зимнее время. Группировка напоминает, что КПВВ станица Луганская со стороны Луганска работает с 7 до 19 часов по местному времени или с 6 до 18 по Киеву. Украинская же сторона пропускает людей через КПВВ с 8 до 16 часов по киевскому времени или с 9 до 17 по местному времени. Напомню, что 31 октября Украина перешла на зимнее время, в то же время группировки ДНР и ЛНР практикуют отказ от перевода часов по примеру России. Таким образом, с сезонным переходом разница во времени между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями составляет 1 час. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против причастных к проведению российских выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму. Также санкции ввели против представителей так называемых судов и силовых органов подконтрольных России. 4 указа опубликованы на сайте главы государства. Всего санкции ввели в отношении 141 физического лица и 49 юридических. Санкции предусматривают блокировку активов в Украине и запрет на въезд сроком на 3 года. Среди фигурантов санкционного списка так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, начальник управления ФСБ в Крыму Леонид Михайлюк, бывший глава так называемого ЦИК ДНР Роман Лягин и другие. В числе попавших под санкции компании, зарегистрированные в Крыму, России и Беларуси. Больница Краматорска, которая принимает пациентов с коронавирусом, заполнена почти на 100%. Об этом сообщил городской глава Александр Гончаренко перед ЮТУ «Остров». По его словам, также занята половина аппаратов искусственной вентиляции легких, имеющихся в городе. По словам начальника горздравотдела Андрея Петриченко, дополнительные 30 коек для больных с COVID-19 в Краматорске развернули на базе детской больницы. 19 455 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 741 человек заболел ковидом, 23 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 431 новый случай заражения, 28 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 28 человек умерли от осложнений ковид, а новых случаях заражения не сообщают. В Орду 1837 заболевших и 101 умерший. Более 300 миллионов гривен направили на погашение задолженности по зарплате перед горняками государственных шахт в Донецкой области. Об этом сообщил директор Департамента развития базовых отраслей промышленности обладминистрации Артем Литвинов. По его словам, эти деньги уже поступают на казначейские счета. Литвинов отметил, что этих средств не хватит погасить существующую задолженность. На сегодняшний день задолженность перед шахтерами составляет 1 076 000 000 гривен, из которых 756 000 000 гривен за текущий год. В Славянске сократили подачу воды в город из-за долгов населения. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Славгородводоканал». По данным компании, водоснабжение сократили на 30%. Для возобновления подачи воды в город «Славгородводоканал» просит жителей погасить задолженность за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов, днем до плюс 14.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей «Громадського». Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, совсем скоро мы будем говорить в студии. Сегодняшний разговор будет состоять из двух частей. Первая будет посвящена назначениям бывшего главы правого сектора и основателя вот этой вот организации, признанной экстремистской в Российской Федерации, Дмитрия Яроша, советником главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Так вот, мы поговорим о том, зачем, собственно говоря, Валерий Залужный пригласил Яроша на вот этот вот пост, чем будет заниматься Дмитрий в качестве советника главнокомандующего, не станет ли это, ну, таким поводом для Российской Федерации, для, не дай бог, терактов в неподконтрольных Украине Донецке и Луганске, прикрываясь вот этим вот назначением. Вторая часть нашего эфира будет посвящена разговору с одним из интереснейших публичных интеллектуалов, выходцев из Донецка, Елене Стяжкиной, историку. Мы поговорим о том, как сейчас в Донецке и Луганске относятся к тому, что происходит в свободной Украине, к чему Украине, собственно говоря, нужно готовиться, какую судьбу ждет Российская Федерация. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной. В этом он сказал в комментарии «Радио Свобода». В ответ на последнюю публикацию издания «Политика», которая со ссылкой на спутниковые фотографии утверждает, что Россия увеличила количество войск и военной техники у украинской границы. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась. Послушаем, что он сказал моим коллегам. Прямая речь Алексея Данилова.
Іде свідома дезінформація всього суспільства, іде, скажімо так, от те, що вони там пишуть, воно не відповідає дійсності. Mm-hmm. На сьогоднішній день це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіми процесами. Це дезінформація, і нам не зрозуміло, на що вони це роблять. От. для чого вони це роблять. Що буде завтра, ми не знаємо, але на сьогодні точно такої інформації ні в кого, скажімо, такого цього з наших немає. Компанія по дезінформації. Біда. Що буде завтра, ми не знаємо. От на сьогодні такої концентрації, такого скупчення, те, що вони пишуть, там цього немає. Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць назад, два тижні назад. Ви побачите одні і ті ж самі фотографії.
Друзья, ну для справедливости нужно отметить, что первая была публикация The Washington Post, в котором на ссылкой на неназванные источники в европейских и американских ведомствах журналисты утверждали, что якобы Российская Федерация перебрасывает военную технику и личный состав к границе с Украиной. После этого это опровергли вчера в экстренном сообщении Минобороны Украины. Ну, потом стало известно, что администрация президента США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах с Украиной. Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан. Прямая речь его. В минувшие выходные у нас была возможность проконсультироваться с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу об Украине и убедиться, что мы защищаем или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, и мне больше нечего добавить на данный момент, сказал Салливан. Но вот, как мы слышали потом в ответ, в частности, на публикацию «Политика», это прокомментировала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Вот у нас также на сайте, напомню, друзья, есть много аналитики по вот этой вот теме, почему Минобороны Украины опровергает скопление войск и как реагируют на эту информацию западные партнеры Киева. Заходите на страницу Донбасс Реалии на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, или найдите нас в любой социальной сети. Мы есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся Донбасс Реалии. Подписывайтесь на нас.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, ну немножко поговорим о достаточно таком скандальном кадровом назначении, на котором стало известно вот буквально сегодня. Бывший лидер правого сектора и основатель вот этой вот организации, командующий так называемой Украинской добровольческой армией, бывший народный депутат Украины 8-го созыва Дмитрий Ярош сообщил, что стал советником главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом он сообщил, написал в своем фейсбуке, прикрепив фото удостоверения советника. В конце 2015 года, напомню, Дмитрий Ярош заявил, что вышел из этого правого сектора, из этой организации из-за разногласий с ее участниками и основал собственное движение. В России правый сектор признан экстремистской организацией, а сам Ярош стал страшилкой для населения оккупированной части Донбасса и России. Ну, в частности, все мы были свидетелями тому, как находили вот так называемую визитку Яроша во время терактов, в частности, в Славянске во время перестрелки. 2014 году, в апреле, 20 апреля, якобы вот нашли визитку Яроша, стала в сгоревшем автомобиле, которая стала потом своеобразным мемом, и ее часто вот находили так называемые МГБ, Министерство госбезопасности, так называемые группировок ДНР и ЛНР, у людей, которых они подозревали в шпионаже в пользу Украины. Так вот, зачем, собственно говоря, Валерий Залужный предложил одиозному в России Дмитрию Ярошу пост своего советника, чем бывший лидер правого сектора поможет в войне Украины против России, не станет ли назначение Дмитрия Яроша поводом для России начать теракты в Донецке и Луганске, привычно обвинив в этом основателя правого сектора, ну или просто списать вот это вот обострение на фронте на то, что якобы в ВСУ на пост советника пришли вот такие вот ястребы. Об этом мы поговорим с самим Дмитрием Ярошем. Пытаемся с ним сейчас связаться. Подтвердил он возможность включения. Ну вот сейчас мы пытаемся к нему дозвониться. Пока с нами Константин Батовский, политолог. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер, Виталий.
Ну, как вы вот расцениваете вот это вот назначение, вот с вашей точки зрения, политически, это оправдано? Ну, не будем, наверное, напоминать, да, нашим слушателям и зрителям, ну, которые живут в оккупированной части Донбасса, они прекрасно знают, как относятся в России к Дмитрию Ярошу, что это такая страшилка, да, своеобразная для детей. Но, тем не менее, он впервые, насколько я понимаю, вообще впервые занял официальный пост. Было, по-моему, сообщение, что он еще был советником Минобороны, вот при президенте Петре Порошенко, но тем не менее, как вы относитесь к этому, Константин?
Вы знаете, я на самом деле вижу здесь определенную логику в действиях главнокомандующего, потому что наконец-то настал, наверное, тот момент, когда на высоком уровне армия нашла вот полностью в себе силы и ресурсы открыто взаимодействовать с добровольческими объединениями. Мы понимаем, что несмотря на то, что большинство добровольческих батальонов было прибрано с зоны проведения операции объединенных сил, тем не менее добровольческий украинский корпус, ДУК правого сектора до сих пор работает в Авдеевке и выполняет задачи. И, конечно, с точки зрения командования необходимо было найти человека, который может, наверное, каким-то образом координировать вот эту работу с добровольцами. Что и было сделано в лице Дмитрия Ярша.
А вот говорят мне, сообщают о том, что присоединился Дмитрий к нашему разговору. Дмитрий, добрый вечер.
Доброго вечера.
Дмитрий, ну расскажите, как вам вот это вот приглашение пришло? Вас пригласил лично Валерий Залужный. Когда?
Ну, то я не буду всі таємниці розповідати. Справа в тому, що з Валерієм Залужним ми знайомі вже дуже багато років. І по війні, власне, і це мій хороший друг. Тому нічого дивного тут не сталося. Ми будемо воювати за Україну теж.
Ну, а довго вот велись эти переговоры, возможно? Может быть, вы сомневались занять официальный пост, как бы, советника?
Ні, абсолютно не сумнівався. Це нормально. У нас війна з Росією, ми далі воюємо. Що тут сумніватися? Треба максимально поєднувати зусилля всіх прошарків населення, всіх стратумів, там, українських і так далі, для того, щоб перемогти в цій війні. Тому ніяких сумнівів немає.
Дмитрий, чим ви будете займатися на посту советника? Як ви бачите свою діяльність?
Ну, є вже конкретні проекти, які в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, і він, відповідно, має певні плани. Це і залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це і робота з молоддю українською, ну, і там багато-багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був 20 ще жовтня, але при тому всьому мені ще треба в курс справ війти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо.
А от поясніть, що ви маєте в виду привлечення добровольчого потенціалу? Це ті добровольчі з'єднання, ну, от тут же, да, правий сектор, ДУК, который сейчас находится в Авдеевке, или это вербовка, да, поиск новых добровольцев, которые вот будут мобилизованы в случае агрессии дальнейшей?
Ви знаєте, я от доброволець 14-го року, там, з весни, та, і відповідно за час цей, скільки я перебував на різних посадах, в різних формуваннях. У мене прийшло близько 10 тисяч людей в підпорядкуванні. Відповідно, ці люди, от коли ескалація була навесні, переважна більшість цих людей готова стати в стрій, знов таки ж, добробатів, там, збройних сил і так далі, і так далі. І от зараз дуже важливо це все підсумувати, зорганізувати, унапрямити. Тобто я і зараз є командувачем Української добровольчої армії, я звідси нікуди не дівався, просто ми про це не так багато говорили, але при тому всьому ми робили і робимо те, що від нас треба для захисту нашої державності.
Дмитрий, ну а как это, то есть будут формированы новые добровольческие соединения некоторые, или это будут добровольцы, которые будут вливаться в состав вооруженных сил Украины? Как, поясните, пожалуйста.
Це буде видно по ситуаціях, бо, наприклад, якщо буде широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, і воно планується, ми про це знаємо, воно можливо в будь-який момент, тому добровольці можуть бути задіюватись в дуже різних формуваннях, в дуже різних аспектах, по різних схемах. Всього не можу говорити по зрозумілих причинах. Але те, що добровольчий потенціал буде задіяний, навіть мова не має.
А якому потенціалі йде річ?
Ну, десятки тысяч людей.
Десятки тысяч. Дмитрий, еще такой к вам вопрос. Ну, не мне вам рассказывать, да, что вы в России личность достаточно одиозная. Правый сектор признан там экстремистской организацией. Ну, вот, наверное, будет скандал сегодня в эфирах российских телеканалов. Обвинение, наверное, в адрес высшего военного командования Украины. Как вы к этому относитесь?
Ну, мене це смішить з 14-го року, знаєте, ще від кредитки Яроша, так би мовити. І ця істерика російська, імперська, вона закономірна. Коли колишня їхня колонія виходить з їхнього підпорядкування, вони тоді істерять дуже сильно. Ніяк не відношуся, у нас з ними війна. 8 років вже майже. То як відноситься? Вони вороги, ми для них вороги, і ми воюємо. Тому все нормально, ми все одно їх переможемо.
Еще пару вопросов к вам. А почему, как вы думаете, вас вот выбрали таким объектом ненависти, объектом страшилки? Вы задумывались об этом в России?
Бачите, в свій час, здається, мені з моїми хлопцями вдалося відіграти якусь певну річ на Майдані, так, під час Революції Гідності. Тобто ми стали певним детонатором і змогли зорганізувати багато людей для того, щоб знищити проросійський режим Януковича. Ну і росіяни цим явно не задоволені. І Путін найбільше чого він боїться, він навіть не боїться зовнішнього України, мені так здається, у всякому випадку, а він боїться внутрішніх потрясінь. І щоб, приклад, Революції Гідності не передався на Росію. Але Росія все одно розпадеться, бо доля імперії, вона неминуча, розпад.
Дмитрий, вы не опасаетесь того, что ваше назначение может повлечь за собой некие новые теракты или обострения на Донбассе, например, которых вот снова обвинят вооруженные силы Украины, найдут некую визитку Яроша, да? Вот вы об этом не думали, когда принимали решение занять должность советника?
Ні, ви знаєте, я ж кажу, 8-й рік з війни не виходжу, і для мене це смішно просто, бо кожен день російсько-терористичні війська наносять удари. Кожен день гинуть наші хлопці або отримують поранення, контузії, там, бойові травми і так далі. І я значення Яроша радником, ну це смішно просто-напросто. Але росіяни не виключено, що будуть про це говорити, кричати там і так далі. Ми захищаємо свою батьківщину і робимо це системно і так, як має бути.
Ще два вопроси к вам. Чим ви займалися в останнє время? Ви якби отошли в останнє время, наскільки розумію, від війни з Росією непосредственно?
Ні, чому? Ми на підрозділі, як були українська добровольча армія, так вони і перебувають і зараз на порядку. Ну, не в такій кількості, звичайно, як колись, але при тому всьому ми захищали і захищаємо батьківщину. Ніяких відходів не було протягом багатьох-багатьох вже років. З 14-го.
Угу. И последний вопрос. Ну, вот мы уже говорили, да, о реакции России, возможно, о том, что будет происходить в эфире российских федеральных телеканалов. Ну, вот нас слушают на оккупированной территории. Что-то хотите сказать людям на оккупированной территории? Они нас услышат, наверное, раньше, прежде чем начнутся вот вечерние эфиры российских телеканалов.
Ну, я думаю, що є дві категорії людей, які хочуть нас чути, які не хочуть нас чути. От, власне, до тих, хто хоче нас чути, українців, так, які себе вважають українцями, як мінімум громадянами України, то ми з ними. І ми вважаємо, що Донбас, тобто окуповані частини Донецької, Луганської областей, це Україна. Ми все зробимо для того, щоб їх звільнити з-під московської орди. І цей час прийде, і Російська імперія обов'язково розвалиться. А тим, хто нас не чути, не хоче чути, то ну що з ними говорити? Будемо воювати.
Дмитрий, спасибо за участие в нашей программе. Это был советник главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного Дмитрий Ярош. Я вот снова к Константину Батовскому обращусь. Константин, ну вот вам тоже этот вопрос я переадресую, да? Ну не дается ли таким образом определенное идеологическое, может быть, оружие в руки российских пропагандистов, официальных лиц? Вот-вот снова герой, да, 14-го года, страшилка вот это вот добровольческих батальонов правого сектора. Я уже не знаю, какие вот эпитеты к нему применять, какие к нему применяют на российском телевидении, снова в строю, и, наверное, это такое, ну, оправдание для определенной агрессии со стороны российской. Есть такие риски, как вы считаете?
Ну, вы знаете, мне кажется, последнее, о чем мы должны думать, это что покажут федеральные телеканалы в России и как они отреагируют на эту новость, вот честно. России не нужны информационные поводы, как мы знаем, для того, чтобы перейти к эскалации на фронте, для того, чтобы распространять чудовищную ложь и дезинформацию. Они это делают и без информационных поводов, когда захотят в любое время. Поэтому мы в своем праве назначать советников, тех людей, которые наши военные начальники считают необходимыми и нужными. Но лично мне будет приятно, конечно, наблюдать, как сегодня запылает Останкино, и не скрою, с огромным удовольствием буду наблюдать за этим пожаром.
А почему будет пылать, как вы думаете? Как вы объясняете вот такую вот непереносимость именно Дмитрия со стороны российских пропагандистов, ну, наверное, и официальных российских лиц? Чем он им так насолил, если есть достаточно много других объектов для ненависти? Ну, вот на него просто аллергия.
Слушайте, ну дело же не в Дмитрии абсолютно. Дело же в том, что они ненавидят Украину. Они же отказывают нам вот в праве на существование. Они открыто наших руководителей называют людьми, с которыми они вот не будут общаться, обзывают их последними словами. То есть дело же абсолютно не в Дмитрии Яроше, а вражеская пропаганда, как правило, раздувает тех персоналей, которые несут для них опасность, угрозу, или которые являются для них вот непонятными, опасными, загадочными. Наверное, именно так оценивают Дмитрия Яроша до сих пор по ту сторону поребрика.
Ну, потому что какой-то один из идейных лидеров Майдана, да, Евромайдана, которого панически боится, в частности, Владимир Путин.
Вы знаете, дело не в этом, дело в том, что Дмитрий Ярош – это в первую очередь олицетворение, один из лидеров, собственно, добровольческого движения. Боятся движения добровольцев, потому что в случае российско-украинской войны для Украины эта война, безусловно, что называется, отечественная. То есть у нас поднялся народ, волонтерством занималось огромное количество украинцев, просто гигантское в той или иной степени. И просто одним из вот ярких лиц этого движения, публичных лиц, был Дмитрий Ярош.
И последний к вам вопрос. Как вы прокомментируете вот то, что услышали от Дмитрия сейчас, да, что его Валерий Залужный пригласил для того, чтобы, ну, формировать определенный добровольческий потенциал, резерв, я так понимаю, вооруженных сил Украины, работать с молодежью. К чему готовится Валерий Залужный? Что это, о чем это может свидетельствовать такая вот тактика?
Вы знаете, и наш главнокомандующий Валерий Залужный, и главнокомандующий Владимир Зеленский, и все граждане Украины должны готовиться к самому худшему. Это единственный урок, который мы можем извлечь из истории с 2014 года, что с таким соседом ни к чему хорошему мы готовиться точно не можем. Потому что ни одного жеста доброй воли с того бока мы с 2014 года не видели. Ни одного жеста, направленного на прекращение войны, мы не видели и не видим сейчас. Поэтому я действительно могу только порадоваться за военноначальников, которые следуют древней истине: хочешь мира, готовься к войне, и готовятся к войне. Это значит, что люди на своем месте.
Спасибо большое, Константин, за то, что оперативно откликнулись. Это был Константин Батовский, политолог. Также с нами был вот новый советник главнокомандующего ВСУ Украины Дмитрий Ярош. Ну вот будем следить за тем, как будет развиваться эта история и как отреагируют российские федеральные телеканалы и, возможно, российские официальные лица.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Друзья, наш номер 0800-300-403. Наконец, переходим к общению с еще одним нашим гостем, доктором исторических наук, писательницей, профессором истории Еленой Стяжкиной. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давно вот мы пытались пригласить вас к нам себе в эфир. Ну вот дебютирует Елена в нашем эфире. Звоните, задавайте вопросы. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Елена, ну, наверное, вашу историю знают многие наши слушатели, зрители. Собственно говоря, вот в 2014 году осенью, насколько я понимаю, вы уехали из Донецка. До этого там жили, преподавали, занимались наукой. История, я так понимаю. Вы сейчас, расскажите, вы следите за вот этими вот событиями и политическими, и военными, которые, ну, вот сейчас происходят, которые сейчас обсуждают во всем информационном пространстве? Вот это очередное обострение на фронте, очередная концентрация российских войск у украинской границы. Как вы это все воспринимаете? Следите за этим?
Потроху так. Бо це стосується моєї країни, України, і це стосується моєї малої батьківщини. Звісно, я за цим слідкую, і більшості я кожного дня слідкую за тим, чи не є в нас втрати на фронті, і чи є поранені, чи потрібна допомога. Я постійно чекаю, що ну, на найвищому рівні ми будемо говорити про те, що в нас є втрати на фронті, і будемо горювати разом, як це було в 2014-2015 роках. Для мене це дуже важливо.
А что, с вашей точки зрения, происходит? Зачем Российская Федерация в очередной раз вот подгоняет вот эти вот войска к украинской границе? Я вот к вашей одной из новой книги апеллирую, да, где очень интересная теория про то, что и Первая мировая война, и Вторая мировая война – это такая одна целая часть, и эта мировая война для многих государств не закончена, вот в частности, для Украины, для Российской Федерации. Вот если вот так шире посмотреть, вот с вашей точки зрения, что сейчас происходит, и, ну, с вашей точки зрения, как историка, в конце концов, пойдет ли Россия, ну, какой-то ва-банк военный? Как вы чувствуете, какие вот прогнозы, параллели, возможно, проведете?
Ну, по-перше, це не моя концепція, а є багато істориків, які про це говорять і пишуть, і тим більше стає дистанція наша від подій, які сталися, тим більш, ну, скажімо, спокійно і розумно ми можемо подивитись на її причини, і в такий спосіб ми можемо виділити одну з них, розпад імперії, і подивитись на війни, як одну війну, пов'язану з розпадом імперії, і в такий спосіб сказати, що оцей останній акт, останній етап відбувається зараз. Тобто передостанній був наприкінці 80-х, коли розпався так званий соціалістичний табір і пройшли ці революції в Європі. А тепер йдеться про ну, руйнацію останньої імперії як такої. Зрештою, я погоджуюсь з паном Костянтином, який каже, що Росія може зробити все, що завгодно, коли завгодно. Вона може стягувати війська і лякати, вона може не стягувати війська і увійти раптово тоді, коли це їй заманеться. Тому в якомусь сенсі я спокійна щодо цього напруження, яке відбувається зараз, тому що я не була спокійна жодного дня впродовж цієї війни. Кожного дня я розумію, що вони можуть увійти, що вони можуть скористатися авіацією, що вони можуть зробити все, що завгодно. Тому не більше, не менше. Для мене це відбувається те саме, що відбувалось постійно.
Елена, касательно распада России, вы говорите о том, что этот процесс рано или поздно закончится, ну, каким-то образом случится. А как это будет, с вашей точки зрения? Ну, вот, может быть, не распад, да, а она перестанет быть империей. Чему учит история, вот, с вашей точки зрения?
Ну, история, на самом деле, она не вчит, но есть такие цікаві истории, ну, приклады, если хотите. Это история 17-го года, когда Розанов, якщо не помиляюсь, написав «Росія слиняла в три дня». От. Це історія 91-го року. Тобто всі політологи, всі совітологи, аналітики, які досліджували історію Радянського Союзу, скажімо, в 90-91-му році, жодний з них не давав прогнозу на руйнацію, на розпад. Жодний. Тобто люди, які були включені абсолютно, які мали джерела не тільки з відкриті, а й закриті, з розвиток там і таке інше. Жодний з них не заявив про те, що маємо чекати розпаду. І воно так само звільняло в 3 дні. От. Тому як це буде? Сподіваюся, що так само. Ну, зрештою, 3 історії, воно таке божественне число, так нехай буде 3-я історія, вже на тому завершимо. От. А якщо серйозно, то Росія, звісно, має там своїх, численну кількість своїх внутрішніх проблем, бо вона залишається імперією не тільки на зовнішньому контурі, але й на внутрішньому. Ну, скажімо, татари, які хотіли б бути іншою, не російською державою, які плекають свою мову, свою релігію, які намагаються вчити дітей говорити не російською мовою, а Москва забороняє це робити. Вони хочуть обирати своїх депутатів, говорити, вести ділові папери і інше. Тобто і не тільки штаперія, там можна говорити про численну кількість колонізованих народів, які живуть всередині Російської імперії. І я думаю, що вони також будуть, ну, якщо не джерелом, там, рухомим якимось агентом, але точно тими, хто підхопить цей розвал і скористається ним для формування своїх незалежних держав.
Ну, вот я должен отметить, что мы не призываем, да, к развалу, распаду государств. Мы обсуждаем это как такой теоретический сценарий. Елена, а в чем причина такой хрупкости, ну, вот империи, да, и Российской империи, как вы вот называете нынешнюю Российскую Федерацию? Почему они исчезают это быстро и могут исчезнуть?
Ні, ну, направду, ми не говоримо зараз про крихкість імперії, бо і Росія зараз не демонструє крихкості. Вона демонструє, ну, певну сталість, цінність, воєнізованість і певні можливості існування. Але з іншого боку, імперія просто не може існувати в сучасному світі. Ну, просто це не та модель існування держави, яка дає державі можливості розвиватися, бути передовими і таке інше. Вона сама собою, та організація політична, вона є гальмом для самої себе. Зрештою, ці невирішені національні питання, внутрішня колонізація, стосунок до людей як до ну, таких туземців для власного народу. От, все це робить її не стільки крихкою, скільки неустойчива, такою, що просто ну, може в будь-який момент підвернути ногу. І от тому ця формула «Росія звільняла в 3 дні», вона є дуже влучною, оскільки ніхто не може знати, коли ця нога підвернеться. Ніхто не бачить, як це сьогодні і як це може бути завтра. Це не про крихкість, а про нестояння в стабильному цементе.
А вот поспорю немного с вами, вы не преувеличиваете вот такое вот желание, возможно, народов, да, которые населяют Российскую Федерацию, обрести вот эту вот независимость. Ну вот для сравнения, да, вот Кубань, она же была населена украинцами, собственно говоря, и там были политические формы украинства во время национально-освободительных состязаний в начале 20 века. Сейчас мы видим, что появились некое такое понятие «кубанские казаки», да, которые себя ассоциируют с Российской империи, нет больших симпатиков Путина в каком-то смысле. Может быть, удалось Владимиру Путину вот какой-то такой не советский народ, а российский народ воспитать? Чем он сейчас занимается на оккупированных частях Донбасса?
Ну, по-перше, я не можу сказати, що я прибільшу. Просто говорю про те, що вони не будуть локомотивами, вони скористаються, це різне. Але якщо б зараз би Кремль припинив би годувати Чечню, то я б не поставила на Кремль в цій ситуації. Тому Росія різна, і я думаю, що в різних регіонах оці настрої руйнації чи стабільності вони є різними. Але зрештою, оскільки імперія не може годувати сама себе і не може бути сама собі комфортна, то навіть ті люди, які сьогодні не думають про це, ну, їм просто байдуже. А вони точно скористаються з того, що можуть створювати свою державу.
Я напомню, с вами Елена Сяшкина, доктор исторических наук, писательница, профессор истории. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы. Елена, ну вы вот сейчас не находите, касательно оккупированных территорий, несколько вопросов вам задам, что вот в публичном украинском дискурсе вот почти исчезли рассуждения о том, как мириться с теми, кто поддержал Путина на оккупированных территориях, как их реинтегрировать в страну, как информационно бороться за жителей Донецка и Луганска. Ну вот согласны ли вы с этим утверждением, да, что сейчас это все подменило уже рассуждение о будущей войне Украины с Россией, а за жителей Донбасса, неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей уже, ну вот это потом уже будут бороться, реинтегрировать. Согласны ли вы с этим? Если да, то это почему? От того, что украинское общество устало от этой войны и поняли, что не скоро она закончится, от того, что увлеклись противостоянием с Российской Федерацией?
Я думаю, что, ну, по-перше, я так не узагальнувала, що таке суспільство, яке суспільство втомилося. Ну, те, яке втомилося ще в 2014 році, воно і так буде лежати на диванах, буде дуже втомленим, і буде відпочивати. Тобто, для мене це не новина. Тому що, ну, скажімо, разом зі мною я спілкуюся, намагаюся бути з тим людьми, тими спільнотами, для яких це не порожні звуки, які не втомлюються. І, ну, скажімо, 2-3 жовтня за 4 кілометри від Горлівки в українському Нью-Йорку був літературний фестиваль, на який поїхала, ну, величезна кількість дуже знакових осіб, письменників, журналістів, музикантів, художників. І це не єдиний, не перший, не останній. Тож, може, мені пощастило, але я на лінії фронту, я постійно, ну, на лінії фронту маю на увазі, у прифронтових містах, містечках, я бачу людей, які день у день опікуються проблеми деокупації, день у день розробляють і, ну, не говорять, а роблять якісь кроки, які наближають нас до нашої перемоги. Мене більш турбує момент, скажімо, не мовчання втомлених щодо Донеччини, Луганщини. Мене більш турбує мовчання еліти політичної щодо загибелі наших воїнів. Мені видається, що ми тут з вами розмовляємо, можемо продукувати ідеї про розпад Росії тільки тому, що там стоїть фронт. І кожна наша втрата – це втрата всієї нашої безпеки. От про це мені б хотілося, ну, принаймні, слухати, бути більше.
А как вы видите это? Ну, чтобы говорили о погибших на высшем политическом уровне более настойчиво?
Я бы хотела, ну, по-перше, бачити кожного разу скорботний лист, чи скорботне звернення. Я хочу, щоб його чула вся країна. Це може бути там, ну, збройних сил, це може бути від президента, від парламенту. Ну, зрештою, у нас багатенько неполітичних і збройних структур, які мають нам говорити про тих, хто сьогодні загинув на фронті заради нас. Дуже важливо. Я хочу бачити це в новинах. Я хочу бачити це не в останній хвилині новин. Сьогодні на фронті загинув. Я так не хочу. Я хочу, щоб новини з того починалися. У нас трошки пріоритет кудись подівся з того. Ми не трошки, дуже сильно розслабилися. Дуже багато собі дозволяємо. Ми дозволяємо собі такий спокій, розумні інтелектуальні бесіди і знецінюємо, чи взагалі забуваємо оцінити людей, яким холодно зараз, які ризикують кожного. Я хочу це чути.
Ну, тобто, отрізвіть українське общество?
Кожного дня. Я хочу, щоб воно прокидалось не в похмілі, а в тверезості. Кожного дня.
Ваша цитата: «Мы уехали из Донецка, но не уехали. Это был не наш выбор. Я продолжаю жить в Донецке сегодня. Не могу отпустить мой город. Не могу и не хочу. Если пафосно, то мое сердце там». Цитата 15-го года. Все до сих пор так?
Так, и ключи от моей донецкой квартиры у меня идутся в моей сумке.
Елена, да.
Если он будет проезжать, то подкинем меня.
А поясните, вот почему, ну, это все там, почему вы не хотите или не можете отпустить, ну, вот, родной город? Стоит ли это вообще делать? Я к тому, что очень много переселенцев, ну, уехали оттуда, каждый по разной ситуации была. Кто-то мирно уехал, кто-то не очень уехал. Попытались начать новую жизнь, забыть и Донецк, и вот эту вот войну, не обращать на нее внимания. Вы выбрали другой путь. Как вы себе это объясняете?
Я в жодному разі не засуджую всіх, хто обрав собі щось інше, бо травма говорить дуже по-різному, і дуже по-різному ми від неї лікуємося. І тут вибір, мій вибір – це вибір, зрештою. І я постійно думаю, що якби мені було погано, я дуже хотіла, щоб десь там була людина, яка постійно протягувала мені руку, і яка б говорила, що це буде добре, тримайся, тебе потерпіти. Ми будемо. От, не треба. Знаєте, у Стівена Кінга є така книжка «Гла» і фільм такий, да? І коли вже ну, на порозі перемоги вони взяли і він вбив свого сина. А перемога от дійшла вже. Я хочу, щоб моя рука була тим гудінням танку, який вже їде. І допоки там живуть люди, які хочуть зустрічати ці танки з квітами, я буду говорити про це, що я повертаюся, буду носити квіти в своєму. Це я роблю не тільки для себе, я роблю це для моїх дорогих людей, які зараз можуть.
А их там много? Они там есть сейчас, Елена? Это вот какие-то единичные, возможно, люди? Или можно каким-то образом, ну, обобщить, как-то характеризовать настроение сейчас Донецка? Вот там тоже, наверное, смотрят, слушают сейчас. Вот опять Россия подогнала войска к границе с Украиной. Опять обострение на фронте. Вы можете себе представить, ну, во-первых, вот по вашим знакомым, на что они надеются? На что надеются в целом жители Донецка и Луганска? Ну, вот в целом, во всей этой ситуации. Как вы думаете?
Ну, ми ж люди. На що ми сподіваємось, якщо точно знаємо, що всі помремо? Ну, це ж не заважає нам жити, правда? І точно так само люди, які там живуть, які є українцями, вони сподіваються бути українцями в Україні. І це дуже важливо. І це не один, і не два, і не три чоловіка чи жінки. Це багато людей. Да, вони втомились страшенно, просто страшенно. Але я багато про це говорила. Найбільш високооплачуваний репетитор там – репетитор з української мови. Ну, про що ще можна казати? Тобто, люди бачать майбутнє своїх дітей, вони вчать українську мову, вчать і дають можливість вчити своїм дітям, для того, щоб вступати тут у вищий навчальний заклад. Ну, про що ми говоримо? І як ми можемо не говорити, що ми є, і ви є, і ми будемо разом?
Оптимистично. Елена, я вот хочу процитировать для вопроса бывшего министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова. Цитата. «Я приходив на цю посаду півтора роки тому з певним бажанням і баченням і гіпотезами. За час роботи, а також протягом вивчення досвіду конфліктів, зокрема в Нагорному Карабаху, колишній Югославії, Придністрові та Північній Ірландії, колишні гіпотези стали переконаннями. Мій головний висновок за час роботи на посаді такий. Україні доведеться знайти свій рецепт розв'язання конфлікту, реінтеграції людей та территории, которые сейчас тимчасово окупованы Российской Федерацией. Вот вам вопрос такой, насколько с вашей точки зрения вот эти вот параллели между конфликтами на Горном Карабахе, Югославии, последующим примирением, рецептами примирения, они применимы к Украине. И вот говорится Резников о том, что Украине придется найти свой рецепт для того, чтобы решить этот конфликт, не называет этого рецепта. Вы об этом рецепте думали, как этот конфликт будет завершен, как будет происходить примирение сейчас?
Ну, по-перше, давайте, це не конфлікт, а війна. Війна завершується або поразкою, або перемогою. За умов нашої перемоги, звісно, досвід Карабаху, досвід Югославії нам не буде потрібний, оскільки справедливо зараз говорить пан Костянтин, йдеться про антиколоніальну вітчизняну війну. Тобто йдеться не про дезінтеграцію, а йдеться про окупацію. Звідси ми маємо говорити про, по-перше, деокупацію, а потім про ревітамінізацію приходу. От. І якщо подивитись на це з реалістичної, з практичної точки зору, то ми маємо сказати, що от люди, які виїхали, мільйон 70 тисяч, різні підрахунки, хто тут живе реально, хто ні. Але саме ці люди, саме ми, є тими, хто підтримує стосунки не менш, ніж з тими, якщо чесно, то 5-7 людей. Це означає, що ми і є тією мережею, яка формує певну суспільну думку, певні суспільні очікування на територію. Люди на окупованій території можуть вголос говорити будь-що. Бо вони говорять не про себе, вони говорять про автомат Калашникова, який вдарить їм в ребра. Але той факт, що ми підтримуємо ці стосунки, ми говоримо, ми передаємо кисневі концентратори туди, означає, що процес деокупації, реінтеграції йде постійно. Це треба думати, не треба говорити, що це буде потім, це йде тепер. І це треба зафіксувати певною мірою, як нашу перемогу. Ми боїмося наших перемог, страшно є. Але оскільки ці контакти не були розірвані, оскільки ці контакти продовжились, і певною мірою вони продовжились десь на нашу користь, бо ті люди, які залишились там, кажуть, так, ви говорили, що так буде, але ми не думали, що так погано буде. Тобто це дуже добре, і це треба використовувати. Тобто ми маємо побачити цю низову так звану grassroots activity і використовувати її, розуміти її і просувати її зрештою.
Елена, а вот в чем вина ваших земляков, которые поддержали Путина? Я не буду говорить, что это было там народное восстание, но многие люди ходили на так называемые референдумы, выходили на эти так называемые митинги за референдум, за присоединение к России. Вот вы как-то сформулировали для себя, есть ли вообще вина, вините ли вы в чем-то своих земляков?
Вы где народились?
В Донецке.
А, тому з вами народилося. То я думала, що ви з Житомиру чи з Києва, і хотіла спитати, а в чому провина Житомиру, який не захистив, скажімо, своїх євреїв, чи провина киян, які зустріли, певну міру зустріли гітлерів. Плюс-мінус. Прийшли добре. А декотрі навіть з квітами. Ми говоримо про системні речі, які ми не вивчили, ми не вивчили їх як слід. А зрештою, якщо чесно, їх не вивчила Європа також, бо французам дуже неприємно говорити про режим Віші, про те, як жив Париж за німецької окупації, і про те, як себе поводили люди. Зараз вони хочуть говорити тільки про те, що всі вони були резистантами, і що цей опір був ого-го, і кожний колекціонер. Тому немає провини. Немає провини в тому, що коли окупант приходить, він приходить не тільки зі зброєю, він приходить з інформацією, з обіцянками солодкими. Це було так само і в Парижі, скажімо, і в Бельгії, бо Гітлер приходив туди з обіцянками, і він приходив на територію Радянського Союзу також з обіцянками, що тут буде більшовиків, всіх розстріляємо, комуністів не буде, землю передамо і таке інше. Тобто, в чому провина людей? Тому що вони дурні. Час від часу люди бувають дурні, я буваю дурною, я думаю, що ви буваєте дурною. Якщо ми подивимось на кампанію з вакцинації, чи на кампанії з голосування, послухайте, скажемо, що це людей провина, що вони так голосують, що вони так обирають, чи що вони не вакцинуються, тому що бояться чіпів. Люди такі. Ми говоримо про людську природу, а не про провину.
То есть тут речь в том, что попались под раздачу. Живут люди на границе с Российской Федерацией, и так случилось.
Так. І якщо б це було історією Харківської області, то ми б говорили, запитували, в чому провина харківських людей.
Да, я думаю, это открытие для многих людей в свободной Украине. Такая позиция. Спасибо большое, Елена. К сожалению, время наше заканчивается. Приятно было с вами общаться. Надеемся снова с вами увидеться, услышаться в эфире радио «Донбасс Реали». Это была Елена Стяжкина, доктор исторических наук, писательница, профессор истории. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Цитата. «Встреча ради встречи нам не нужна». Конец цитаты. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы переговоров глав МИД в нормандском формате. Лавров снова обвинил Киев в нежелании регулировать конфликт на Донбассе. В ответ украинский МИД подчеркнул, что Украина готова общаться в нормандском формате без каких-либо предварительных условий. По словам украинских дипломатов, Киев постоянно предлагает шаги по достижению мира на Донбассе, но Москва постоянно их игнорирует. Кто несет ответственность за пробуксовку Минских соглашений нормандского формата? Об этом мой коллега Александр Лащенко. Александр, добрый вечер.
Приветствую всех, зрителей, слушателей эфира радио «Донбасс Реалии». Приветствую тебя, Денис.
Александр, в каком контексте вот глава российского МИДа в очередной раз озвучил такую позицию Москвы о перспективах встречи в нормандском формате? Тема эта муссируется уже достаточно давно. И как министр иностранных дел России поясняет нежелание сейчас садиться за стол переговоров? Почему вот с его точки зрения договариваться не о чем?
Тут интересен момент, да, это заявление Лаврова прозвучало в эфире российского федерального телеканала «Россия-24», как раз вот об этом, конечно же, был накануне эфир прямой радио «Донбасс Реалии», получение информации от западных СМИ, что, дескать, очередное скопление российских войск у границ Украины, по примеру того, что уже проходило в этом году, происходило в апреле, например. Ну, как мы знаем, украинская разведка, и об этом «Донбасс Реалии» тоже сообщал, опровергла эти данные. И сегодня, как раз в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» Сергей Данилов их опроверг. Но Лавров утверждал, что это Украина подталкивает Россию каким-то силовым действием. При этом коснулся темы проведения возможной встречи в нормандском формате. Таким образом, глава МИД России прокомментировал такую возможность.
Встреча ради встречи нам не нужна. Изначально республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на нас, когда мы стали их уговаривать. Все-таки давайте поможем вам найти общий язык с Киевом. Какие бы новые власти ни были, но это все-таки наша соседняя братская страна.
Вот таким образом отметил Сергей Лавров, утверждая, что Россия никоим образом не нарушает территориальную целостность Украины. Такое утверждение главы МИД России. Денис?
Да, ну это такое спорное заявление. Ну давайте вот в контекст поместим заявление Сергея Лаврова. Ну вот эти вот сообщения в западной прессе о концентрации российских войск у украинской границы. Ну точнее, наверное, правильнее будет сказать, что идут к украинской границе, а не по территории Российской Федерации. Возможно, еще не пришли, поэтому украинская разведка, Минобороны их не видит. Ну вот и заявление Лаврова. Здесь имеется связь или это такое случайное совпадение? Что говорят эксперты?
Ну, кроме того, что я отметил, отвечая на твой предыдущий вопрос, что Лавров считает, что подталкивает Украина, Россию к силовому, скажем так, разрешению конфликта, я по сути, ну, цитирую главу МИД, при этом Лавров утверждает, что, опять же, не заинтересована Россия в таком развязывании ситуации. В отличие от некоторых заявлений российских политиков, Лавров не призывает ликвидировать Украину как государство и так далее, идти на Киев. Мы вчера в эфире радио «Донбасс Реалии» цитировали, в частности, Петра Толстого с такими заявлениями. Лаврова этого себе не позволяет. Но в ответ на это заявление Лаврова, на его тезис о том, что встреча в нормандском формате ради встречи невозможна, украинский МИД таким образом заявил, что как раз украинское государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования, как раз Российская Федерация игнорирует такие предложения под различными предлогами. Это утверждал пресс-секретарь МИД Украины господин Николенко. И опять же он подчеркнул, что Украина всегда готова к встрече в нормандском формате, то ли с участием глав МИД, то ли с участием президентов. Напомним, первая единственная такая встреча с участием Владимира Зеленского состоялась в Париже уже почти 2 года назад, в декабре 2019 года. А как отметил комментарий радио «Донбасс Реалии» директор Института внешнеполитических исследований, украинский политический обозреватель Григорий Перепелица, даже если предположить, что украинская разведка не ошибается, господин Данилов, секретарь СНБО, не ошибается, и увеличение концентрации российских войск у украинских границ нет на сегодня, это не значит, что эта концентрация в принципе отсутствует. И по утверждению господина Перепелицы, Россия все-таки готова к силовому завершению, скажем так, этого конфликта. А вот тоже вот эти вот заявления, как в эфире российских телеканалов, так и из уст господина Лаврова, президента России Владимира Путина, это все такая вот дымовая завеса перед действительно вот этим принуждением силовым к миру, утверждает Григорий Перепелица.
Так будь-який агресор починає. Якщо ви проаналізуєте історію війн, як Третій Рейх поступив з Польщею, напавши власним спецназом на свою ж радіостанцію, вони ще надіялись на те, що проросійські сили візьмуть владу в Україні. От. Ну, останні дії Ради національної безпеки і оборони України, особисто Зеленського, падіння рейтинга Бойка і ОПЗЖ, і тим більше останні вибори показали, що, ну, вони непрохідні навіть на місцевих виборах.
Таким образом, считает Григорий Перепелица, но, с другой стороны, опять же, и тот же господин Лавров и президент России Путин подчеркивают, что Минское соглашение – единственный путь к урегулированию на Донбассе. Украина, с точки зрения Москвы, не соблюдает эти отношения. Кстати, заявляя как раз об этом в интервью телеканала «Россия-24», Сергей Лавров упомянул фейк, связанный с тем, что, дескать, министр обороны Украины Андрей Таран якобы отрицал применение ударного беспилотника «Байрактар» на Донбассе. Дескать, упомянутый в сегодняшнем эфире радио «Донбасс Реалии» главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал, сообщил о применении «Байрактара», а дескать, Таран этого опроверг, хотя давно подтверждено, что это был фейк со стороны российской пропаганды. Но Лавров озвучил этот фейк как пример с его точки зрения непоследовательности Украины. Денис?
Спасибо большое, Александр. Это был мой коллега Александр Лащенко. Ну вот обсуждали мы вот эти вот воинственные заявления. Ну не воинственные, а скорее такие скептические со стороны главы российского МИДа Сергея Лаврова. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».